«Виногаз».
Пешеход в большом городе. Очередная серьезная авария с участием машины, вылетевшей на тротуар и сбившей людей в Петербурге. Что делать и кто виноват? Тиграм в зоопарке не дают мяса. Или возможно ли справиться с недоливом бензина на заправках? Минпромторг предлагает штрафовать за недолив. Суровый или не очень? Обсудим. Грядущая транспортная реформа и когда ждать повышения платы за проезд в общественном транспорте Петербурга. И снова парковки, точнее, о елочке. Под запретом. Я Алена Гринчевская, рядом со мной автоэксперт Владимир Сажин. Впереди много интересного. Это программа «Дави на газ». Поехали.
Поехали.
«Дави на газ».
Но прежде чем ехать, я хочу поздравить всех водителей с наступающим праздником. День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пожелать им ни гвоздя, ни жезла и не пешехода под колесами. И сказать большое человеческое спасибо тем всем людям, отдельное спасибо, которые занимаются обеспечением перевозок пассажиров ежедневно 24 на 7 на 365 дней. Большое человеческое спасибо.
Да, Владимир, спасибо, что вспомнил об этом важном празднике. На самом деле, он отмечается прямо сегодня, в пятницу, и очень здорово, что ты нам об этом напомнил. Мы обязательно поговорим о пассажирских перевозках, но, правда, чуть позже. У нас целая тема с тобой в программе там будет посвящена. Может быть, не для всех она будет с такой приятной позиции озвучена, но обо всем чуть позже. Пока же мы начнем с чудовищного ДТП на обводном канале. Напомню, все случилось в среду. Произошла авария на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной обводного канала. Там около полудня водитель Volkswagen вылетел на перекресток, подбил вторую машину. Это была Renault. В итоге обе машины вылетели на пешеходный переход, на котором же находились люди. И они, собственно, переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Напомню, что это был полдень, будний день. Рядом Балтийский вокзал, пешеходной дороги было много. Рено от удара перевернулся на крышу, успел сбить несколько человек, а другие пешеходы оказались под колесами Volkswagen. Он оказался на тротуаре. В общей сложности пострадали 8 человек, один в тяжелом состоянии, это женщина, которая была за рулем Рено, остальные пострадавшие – это прохожие, которые спокойно переходили перекресток на разрешающий сигнал светофора. Владимир, ты посмотрел видео вот этой аварии?
Я когда посмотрел видео, я думал, что там последствия будут тяжелые. Намного тяжелее, нежели нам говорят. Слава богу, ну, что там нет смертей.
Ты не одинок в этой оценке, потому что видео это не для слабонервных, и смотреть его было тяжело даже тем, кто, в общем, часто с этими вот новостями, вещами сталкивается. Да? Я сейчас себе говорю, потому что аварий много, и частенько приходится такие вещи смотреть.
Это как раз тот случай, когда можно вот этим 8 человеком, пешеходом объявить в календаре день и праздновать второй день рождения свой все-таки.
Да,
это действительно второй день рождения.
Соглашусь, но и вот официальная информация об этой страшной аварии от ГИБДД. Татьяна Суслова, официальный представитель ГИБДД, у нас в эфире.
Кто виновник в этой ситуации?
Водитель, мужчина 1986 года рождения, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток, где совершил столкновение с автомобилем Рено под управлением женщины 1980 года рождения. В результате столкновения автомобиль Рено совершает опрокидывание с последующим наездом на 7 пешеходов, которые находились на пешеходном переходе. В результате дорожной аварии 7 пешеходов получили легкие травмы, а женщина, водитель автомобиля Рено, в тяжелом состоянии была госпитализирована с места дорожной аварии. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ну вот что можно сказать. В четверг виновник, возможный, предполагаемый виновник, уроженец Киргизии, который находился за рулем Volkswagen, был задержан, причем дело уголовное завели за день до этого. И не было подозреваемых, как-то, да, вот удивительно, во всей этой истории. Но задержали все-таки водителя Volkswagen. Теперь будет решаться вопрос дальше. Но, по словам очевидцев, и судя по этому видео, которое мы с тобой, Володя, тоже успели обсудить, Volkswagen пытался проскочить перекресток на красный, что, в общем-то, и стало причиной ДТП. Ну, авария на самом деле страшная, вопросов много. Самый главный вопрос, который я хочу тебе адресовать, это безопасность пешеходов. Вот вообще, где в нашем городе, вообще в крупном мегаполисе пешеход мог бы чувствовать себя спокойно. Вот ты знаешь такие адреса в Петербурге?
Знаю.
Может, назовешь, поделишься?
Знаю.
Давай.
Невский проспект. Подземный переход под Невским проспектом.
Ну, уточни. Подземный переход.
Подземный переход. Что... улица Думская и Невский проспект. Подземный пешеходный переход под землей.
Туда, кстати, вот буквально, по-моему, в прошлом месяце тоже пытались лететь две машины.
Ну, там не было таких последствий. Да?
Знаешь, про Невский проспект можем отдельно поговорить, делать отдельную программу, учитывая количество ДТП и смертей, к сожалению, которые которые там были зафиксированы в прошлом году, в этом году, это вообще отдельная история.
Ну, в любом случае, если мы не сможем везде построить подземный пешеходный переход, мы не сможем его сделать над землей. Да?
Что делать?
Вот этот вопрос, что делать и как с этим жить, да, он волнует очень многих, и как обезопасить. И очень многие люди, да, вот многие специалисты, очень многие мои коллеги обсуждают этот вопрос постоянно. Как обезопасить пешеходов? Мы можем на тротуарах обезопасить, еще где-то в каком-то месте. Мы не сможем их непосредственно обезопасить на пешеходном переходе. Если мы будем убирать фазу, да, менять фазу, везде будет красный сигнал светофора гореть и пешеходам, и водителям. Нет гарантии, что какой-то там
лихач,
да, назовем его так, не захочет проскочить перекресток, да, считая, что он должен ехать первый, и не собьет, вот таких последствий не будет. Да. Может быть, второй водитель, да, там, в любом случае, когда водитель уезжает на перекресток, он считает, что я еду по зеленому, и я прав, да, а у патологоанатом, ну, правых нету. И вот как раз нужно дать, наверное, закончить все-таки вот этому лихачу, как ты его называла, я назвал бы его по-другому, закончить движение, закончить свой маневр, все бы были бы целы.
Алла, ты сейчас говоришь про двух водителей. А если мы с тобой говорим о пешеходах, которые хоть 500 раз вот в этой аварии могли посмотреть по сторонам, как учат их, хотел сказать, закон Божий не буду, как учат их ПДД, но их бы все равно ничего не спасло. Значит, вопрос про безопасность пешеходов нужно напрямую адресовать водителям и автомобилистам. Логично?
Ну, потому что у нас пешеходы, они самые незащищенные слои населения на дороге, получается.
Да.
А водитель – это владелец источника повышенной опасности. Он управляет источником повышенной опасности. И ответственность должна быть на нем.
Ну вот, да, ты сказал, что ограждение, там, не знаю, перила везде не поставить. Не сделать подземные переходы во всем городе. Логично, с тобой согласна. К чему приходим? К скоростному режиму. Если бы эта скорость, с которой несся товарищ из Киргизии, да, вот на днях по Лермонтовскому проспекту, если бы она была ниже, хотя бы на 30 км в час, то, возможно, ситуация была бы несколько иной.
А как обезопасить его?
Снижать скорость?
Да,
а как еще?
Как его обязать снизить скорость?
Ну, нужно внести поправки в ПДД, как минимум, тогда. Либо увеличить штрафы за вот такие вещи в центре города. Ты не согласен?
Я всегда люблю приводить в пример Ставропольский край, где перед каждым пешеходным переходом, перед каждым перекрестком такие большие подушки безопасности, как лежащий полицейский, но он очень поднят над землей, и там вот на скорости уже не пролететь его. Там он где-то сантиметров на 15 поднят так перевал. Это примерно то же самое, что у нас на проспекте Чернышевского, в районе метро Чернышевского, такое увеличение, да, неровность, да, только она большая, не как лежащий полицейский. Эффект достигнут, да, там смертность стала уменьшаться и стремится уже к нулю.
Ну, ты представляешь, ведь Петербург оборудует такими полицейскими, то что сколько и денег нужно, и сил,
слушай,
и прочего.
Ну, а иначе ты не заставишь снизить скорость. Вот сколько у нас было ДТП, да, и все из-за чего? Из-за того, что вот наш любимый Невский проспект там постоянно бьются, из-за чего? Из-за того, что превышает скоростной режим. Что ДТП, ну, вспомни притчу, два барана встретились на мосту, да, и друг другу не уступает, что они сделали? Они оба упали...
Плохо все закончилось.
Они оба упали в море, да, там, в ущелье. То же самое здесь. Один нарушает, другой не уступает. Вот они начинают мериться объем двигателя, да, там, размер выхлопной трубы. У кого она больше?
Слушай, ну, хорошо. Если вернуться к безопасности пешеходов, буквально это же недели появилась новость о том, что на дорогах Петербурга начнут появляться особенные столбики. А вот КРТИ уточнили, что на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов, опять Невский проспект, кстати, появится островок безопасности, который, точнее, он уже есть, но его оборудуют сигнальными столбиками классика, которые будут красиво так стилизованы под городскую архитектуру. Конец цитаты. Если, не дай бог, там машина не наедет, то пластик не сильно-то пострадает, и машина не повредит. В общем, все хорошо. Будет делить такой столбик транспортные потоки, делить границы тротуаров, зон парковки и прочее. В общем, будет всячески стараться обезопасить дорожное движение. Смысл есть вообще в этих столбиках? Расскажи мне, пожалуйста.
Вот мы с моими коллегами вот думали, да, вот как обезопасить. Кто-то предлагал там поставить большое ограждение. Оказывается, все просто. Да? Там деды там придумали противотанковые рвы какие-то, да, там ежи ставить, когда танки останавливали. Бетонные столбы кладут, да, военные, когда заезжают на МКБ. А тут все просто. Поставить резиновый столбик, и все. И он обезопасит людей. Фанатные столбы машины не могут остановить. Там летит 3,5 тонны, да, на ускорение. А тут какой-то столбик резиновый.
Смешно, согласна с тобой. Ну, хорошо, а перила? Вот в некоторых местах, кстати, в центральном районе была тут прокурорская проверка давеча, и решили, что есть опасные перекрестки. Мы сейчас не про Невский проспект, а про другие районы, да, в центральном, говорим, участки, точнее. удачнее. И там поставят перильные ограждения. И, кстати, для защиты пешеходов. Ну, может, Невский так тоже оборудовать. Ну,
У нас ни один перекресток, ни один Невский проспект в городе. Чем Невский проспект отличается от других перекрестков? Там в Калининском районе, в Приморском районе, где точно так же такое ДТП, происходит такая же смертность.
Проблема пешеходного потока ты тоже соизмеряй в Калининском районе и на Невском проспекте.
В моем Приморском районе, в спальном районе, там демонстрации ходят с утра, и никто об этом не думает, как этих обезопасить. Да? И точно такой же трафик больше и интереснее, чем на Невском проспекте. Вот. Почему мы упираемся в Невский проспект, который является историческим центром? Вот. И почему мы хотим там обезопасить пешеходов? Да?
Я тебе поясню, с чем это связано. Да? Статистика за прошлый год, она неутешительна. В 2018 году там произошло 73 ДТП. 3 человека погибли в этом году, при том, что у нас только октябрь еще, да, не закончился. Погибли уже 6 человек. Ну, о чем тоже говорит, в общем-то.
Ну,
это
не очень разница со смертностью ДТП в других районах. Вот, ну, это именно статистические данные.
Ну хорошо, ты все-таки вот за что? Вот ГИБДД полагает, что заборы тогда нужно ставить чуть ли не вообще там везде, понимаешь, на Невском, и на опасных перекрестках, и вот, может быть, в тех районах, которые ты сейчас мне сказал. Да, но вот давай подытожим.
Слушай,
ты за что?
Решение уже принято. Надо просто увеличить высоту бордюрного камня, либо поребрика, да, как кому удобнее, смотря кто откуда приехал. Все, решение уже есть. Уже есть даже места, где так уже установлено, и оно показало свою эффективность.
Ну, это был рецепт безопасности от Владимира Сажина. Хотелось бы мне сказать, да, спасение пешеходов в руках, точнее, ногах самих пешеходов. Но, увы, мне кажется, что без вмешательства властей, ГИБДД и сознательности автомобилистов здесь все-таки не обойтись. Всем безопасных поездок и прогулок.
Берегите себя.
Дави на газ.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Дави на газ.
Ну, а мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, рядом со мной
автоэксперт Владимир Сажин.
Мы едем дальше.
Поехали.
Володя, мы, конечно, едем, но без бензина машина далеко, как ты понимаешь, не уедет. Вот как часто ты заправляешь свою машину?
Слушай, ну вот вчера я заправил на 1000 рублей, и сегодня на 2000 рублей. Уже заправил бензина?
Я не спрашиваю, сколько ты заплатил вообще, да? И даже не спрашиваю, на каких заправках ты это делаешь. Ну вот как происходит сам процесс, мне интересно. Может быть, ты видишь, сколько литров топлива в бак попало? Или у кассы просто стоишь, ждешь, там, чтобы тебе циферку озвучили, ты уже отдал денежку и пошел себе свалить.
Я очень доверчивый, но посмотри на меня. Как я могу не доверять кому-то?
Да.
И мне. Мне доверяют все.
Вот я всем слушателям вот абсолютно четко отвечаю. Владимир очень доверчивый, очень такой добродушный, милый человек.
Я подхожу, говорю, мне, пожалуйста, на 1000-2000 рублей заправьте, пожалуйста, машину, да, и мне заливают топливо. Я примерно прикидываю, да, там, стоимость, да, на литры и получаю, сколько там должно быть в баке. Но это я верю, опять же, на слово.
Ну, примерно получается, да. А мысли проверить, сколько тебе нужно и сколько тебе налили в бак, не возникало такого?
Подсветить зажигалкой, да? Сколько там фонариков?
Сейчас научишь радиослушателей.
Ну, у нас же, мы даже на позитиве все-таки рассматриваем все эти грустные новости. То, что у нас действительно бывают такие моменты, когда я начинаю понимать, что мне что-то там не долили, потому что у меня бензин очень заканчивается быстро. То ли я много проехал, да, то ли действительно мне не долили, и поэтому у меня его очень мало там.
Ну, смотри, чтобы ты подуспокоился, тебе стало жить веселее и легче, могу сказать вот, что в России, это, кстати, вот вообще не шутка, могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС. Причем штраф немаленький. Я примерный оборот заправочной станции так могу слабо представить. Думаю, что он не маленький. Но то, что предлагает Минпромторг, вообще прекрасно. Вот ты как думаешь, какой размер штрафа предполагает ввести вот за вот этот самый недолив? Предположи.
Ну, может быть, там какие-то там 100-150 тысяч?
Да если бы. Это может быть 1% от выручки АЗС за год прошедший, но не менее 500 тысяч рублей. Именно такую цифру Минпромторг хочет включить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Но, кстати, если заправка вдруг случайно, неожиданно, повторно нарушит все это, то штраф может увеличиться до 3% уже от выручки, но не менее 2 миллионов рублей.
Слушай, я стесняюсь спросить, а до этого что, штрафы не снимались?
Снимались, но пока ты обдумываешь вот эти грандиозные цифры, которые я тебе озвучила, и считаешь в уме, сколько бензина ты мог бы на них купить, давай послушаем справку о том, что же происходит на рынке топлива по мнению Росстандарта.
Давай.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В начале осени Росстандарт сообщил, что доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет 9%. Это около 6 миллионов тонн. Кроме того, почти на каждой пятой автозаправке в России топливо не доливают. На каждой десятой заправке обнаружены некачественный бензин и дизельное топливо. Проверка на соответствие качества топлива показала, что в первом полугодии 9% заправок, 33 случая из 366, не соответствовали нормам. В Росстандарте уточнили, что тесты проводились и в крупных сетях, принадлежащих нефтяным корпорациям, и на небольших независимых заправках. Вал претензий в адрес заправок растет. По сравнению с 2018 годом жалоб выдвинули на 36% больше потребителей. С начала 2019 года Росстандарт получил от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего.
Ну, как вам, Владимир?
Ну, и при этом хочу добавить, Росстандарт вот провел эти исследования, да, у них есть статистика, и дальше что? Они решили увеличить штрафы. Так, может быть, они уже сейчас начнут заниматься делом? Уже сейчас начнут проводить там это контрольные закупки, контрольные замеры?
Вот смотри, я тебе могу рассказать, что сейчас предлагает делать Росстандарт, учитывая эти цифры, в том числе, которые мы с тобой послушали. Значит, смотри, меры будут такие. Новый ГОСТ. Проверяться будет не какая-то конкретная колонка, да, а ее работа как система, то есть связь с оператором и кассиром в том числе. Будут некие контролеры, которые под видом тайного покупателя, тайного, видимо, автомобилиста, жаждущего заправить свою машину, ему выдадут некий скрытый прибор. Как он будет выглядеть, не спрашиваю, не знаю. И он сможет этот самый прибор ловить недолив на уровне 1%. Что так интересная цифра. Ну, в общем, техника плюс человек. Ну, вот все, видишь,
у нас уже давно уже все придумано. Приезжаешь на заправку, берешь канистру 20-литровую и заливаешь туда 20 литров. Все. И у тебя вот она разница, она и сразу пройдет.
Какой ты хитрый. Ну, так ежу понятно, если я с канистры приеду, поймут, что я тут не просто так приехала с ней.
Слушай, ну, если я поставил пистолет в бак, и подошел, говорю, на кассу, да, налить им 20 литров, да? Угу. А потом я беру, вытаскиваю пистолет и заливаю в канистру. А процесс уже пошел. Вот и тебе сразу не надо ничего придумывать, никакой вертолет изобретать. Есть мерная канистра, все.
Ну, подожди, ты хочешь сказать, что ты против вот этих историй с проверками? Считаешь, что ни к чему не приведет?
Так это можно сейчас уже делать, не дожидаясь, пока это прибор изобретут, пока там какие-то штрафы увеличат. Это все идет время, на это уходит. Да? Они заливают уже сейчас.
Ну, смотри, эта мера все-таки должна простимулировать автозаправочные станции вести себя прилично.
Я тебя умоляю, чтобы они вели себя прилично. Ну, а что им сейчас мешает? Вот у них есть штрафы 20-50 тысяч. Ну, пару раз бы съездили бы, получили бы эти штрафы, выписали бы, сделали бы огласку СМИ. Я с удовольствием скажу, вот эта вот организация, уважаемая Росстандарт, да, взяли там сегодня, выписали штраф в такой-то заправке. И это просто все будут аплодировать водителей. И больше туда не поедут заправляться. Будет плохая антиреклама.
Ну, вот еще какая ситуация. Сейчас есть такие внеплановые проверки по фактам недолива, но они производятся только если гражданин сам придет с жалобой на конкретную ЗС, еще и согласие Генпрокуратуры на это получит, тогда могут прийти проверяющие органы на эту конкретную заправку, да, и поймать там нарушителя за руку. Но шансов на это все как бы вот немного, в том же Росстандарте говорят. Вот, поэтому мы с тобой плавно подходим, в общем-то, в какой теме, про бензин, мы продолжаем эту историю про топливо. А вот какая новость также привлекла наше с тобой внимание на этой неделе. Спрос на бензин в России в 2019 году, уже вот в этом, который еще два месяца будет идти, показал рекорд. Правда, рекорд падения. А снизился он, насколько, как ты думаешь, спрос на бензин мог упасть?
Процентов на 15?
Да, конечно. 1%. Всего 1%. Но я тебе могу сказать, что даже такой маленький процент для рынка – это серьезная цифра, потому что за последние 10 лет более заметное снижение, но наблюдалось лишь в 2015 году. Тогда снижение составило почти 2%. У меня к тебе сразу вопрос. С чем, по-твоему, такое падение связано? Пусть и даже небольшое. Может быть, машин стало меньше, хотя по трафику в Петербурге я бы этого не сказала. А может, бензина много стало? Слушай, вот закон спроса и предложения вспоминаю, да?
Слушай, я знаю по себе, что я стал чаще пользоваться общественным транспортом.
А с чем это связано?
Ну, с экономической невыгодной поездкой. Потому что мне нужно доехать, допустим, до центра города, мне нужно потратить определенное время, деньги на бензин. Мне нужно приехать где-то припарковать свою машину и точно так же вернуться обратно.
Я еще вспомню платные парковки, которые совсем скоро заработают.
А если еще я неправильно припарковал машину, моя машина уехала на эвакуатор, я еще должен там каких-то денег заплатить. Ну, мне это не потерять время. Поэтому я уже беру альтернативу. Я еду на общественном транспорте. Да? Это первая причина. Люди отказываются, потому что это им экономически невыгодно содержать машину. Дальше то, что у нас наша с тобой любимая тема – каршеринг.
Угу.
То есть машину каршеринга можно бросить везде, где угодно, да, и
ничего тебе за это не будет.
Ничего мне за это не будет. Следующая причина – есть альтернативы виды топлива, как газом газ. Да,
вообще, подожди секунду, ну каршеринг, ты ведь все равно заправляешь машину,
так
неважно.
Не я заправляю.
Она уже с готовым, с полным баком
она уже стоять. Она уже заправлена. Газ, собственно говоря, и то, что сейчас модно стало, электромобили, да. Вот, поэтому люди смотрят, на чем им выгодно ездить, и на то и переключаются.
Ну, с тобой согласен и ВЦИОМ, который проводил опрос еще в сентябре. Почти половина россиян считает, что цены на бензин сейчас слишком высоки. Машины, поэтому логично, приходится пользоваться реже, ты все абсолютно правильно говоришь. Вообще машины такое весьма дорогое удовольствие, а некоторые автомобилисты переходят вообще на более дешевый газ. В общем, тоже им это все помогает. Ну, хорошо, ты сам думаешь, что нас тогда ждет? Светлое будущее? Машин станет вообще мало скоро?
Слушай, ну ты вот скажи, ты сама заправляешься где-нибудь? Вот, заправляешь машину?
Ты считаешь, я на каком топливе передвигаюсь? Лена сама приезжает и сама заправляется.
Нет, ты стала меньше пользоваться машиной, меньше заправлять машину?
Нет, но мне нужна машина, я без нее вот в моменте не представляю свою жизнь. Если бы я могла пересесть на общественный транспорт или пользоваться такси регулярно, вопрос, наверное, по-другому бы стоял, но сейчас нет.
То есть ты знаешь, как определить в машине, с какой стороны находится бензобак?
Спасибо, я в курсе.
Как? Да.
То есть, ну, я подъезжаю на заправку, знаю, где у меня находится бензобак. Ты сейчас к чему вот ведешь это все?
Не, просто в машине есть лайфхак, да, как определить, с какой стороны находится бензобак.
Автор, скажи, давай.
Вот датчик топлива, который у тебя есть, стрелочка, да, там, там нарисована бензоколонка.
Да, то есть, когда у меня бензина мало, она загорается.
Да. Только там на этом значке еще есть стрелочка. Справа
что
либо
ты
слева,
говоришь?
Который показывает, с какой стороны у тебя находится бензобак.
Лайфхак для блондинок, я так понимаю.
Да, Алена. Так вот, то есть ты не перестала меньше пользоваться транспортом?
Пока нет. Но если вот такими темпами, в общем, дальше бензин будет все-таки дорожать, то, наверное, придется о чем-то мне подумать и пересмотреть свои планы на жизнь, к сожалению. Вот. Но могу сказать, что за прошлую неделю цены на бензин в России выросли в 20 регионах. Больше всего в Калуге, Петрозаводске, в Москве, Петербурге.
Ну,
0,1% в общем-то особо ни о чем, но все равно рост есть.
При этом упали цены на нефть, на сырой продукт. Соответственно, вот оно, вот она экономика. Мы не набираем на продаже нефти, но мы добираем эти акцизы на стоимость акцизов.
Ну, Владимир Путин летом еще говорил, что держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, и эти цены растут ниже уровня инфляции, поэтому давай верить нашему президенту и надеяться, что все будет с бензином у нас хорошо.
Но все-таки хотелось бы, чтобы цены у нас падали, а не поднимались.
Будем на это надеяться.
Дави на газ. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Дави на газ».
Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, рядом со мной.
Владимир Сажин.
Автоэксперт, между прочим.
Не побоюсь этого слова, да?
Да, но мы едем дальше.
Мы едем.
Володя, а скажи мне, пожалуйста, а ты задумывался над тем, как проведешь не новогодние праздники, а следующее лето? Такие планы на будущее? Или ты еще от этого не отошел, поэтому все это в перспективе?
Я знаю, что будет в городе с 12.06 по 12.07 футбол. 4 игры. Вот, угу. Скорее всего, будем задействованы на этих мероприятиях.
Ну, могу сказать, что Петербург летом 2020 года ждет не только это футбольное мероприятие замечательное, но и транспортная реформа, о которой долго и много уже говорят, и которую долго и подробно обсуждают. В том числе на уровне властей, депутатов Петербургского ЗАГСа и простых горожан, то есть нас с тобой в том числе, да, Володя? Ведь автомобилисты тоже спускаются в метро и тоже иногда ездят на автобусах, трамваях и троллейбусах.
Вот как раз это будет тот момент, когда все автомобилисты спустятся в метро и сядут на общественный транспорт.
Потому что город будет перекрыт
и будет коллапс, да, из-за того, что будут проводиться игры.
Ну, на этой неделе очередное обсуждение транспортной реформы грядущей прошло в Петербурге. На этом обсуждении выступал с речами вице-губернатор Батанов, депутаты ЗАГСа и транспортники. В общем, как все это коснется всех нас? То есть, если коротко, после 15 июля, если мы сейчас говорим про общественный транспорт, маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое. Сейчас в городе, Володь, может поправить меня, действует примерно 660 маршрутов. Останется их чуть больше, чем 360. А власти предлагают компенсацию при этом. Как думаешь, какую? Ты все знаешь про реформу транспортную. Они хотят усилить те направления, которые сейчас есть, и открыть около сотни новых.
Они ведут новые маршруты, они оптимизируют маршрутную сеть. И они объединят единую в дальнейшем, это все будет единая сеть маршрутная.
Чем это пассажирам грозит, скажи мне? Давай вот про плюсы.
Слушай, я минусов пока не вижу, потому что минусы мы будем видеть, когда будем считать цыплят.
В этом всем жить.
Да, будем считать цыплят по осени. Посмотрим. Да, главное начать, а потом разберемся. Плюсы какие?
Мне кажется, что как раз да, город вот, и вообще все инициаторы этой реформы так и думают. Главное ввязаться, а там будет видно.
Но в любом случае, да, у нас общественный транспорт, он рассчитан на все слои населения. Да, и можно назвать это социальный транспорт, да? Соответственно, у нас доступная среда, это у нас любимые инвалиды наши, да. Это у нас бабушки, дедушки, которые тоже хотят пользоваться транспортом. Это школьники, да, студенты, которые тоже являются льготной категорией. Это и являются пенсионеры, и там военные пенсионеры. Это все вот эти слои населения. И это для них транспорт для них будет доступный. Он будет безопасный транспорт. Он будет комфортный и удобный.
Ты сейчас говоришь о том, что появятся новые автобусы, да, в том числе, как я понимаю. Но при этом исчезнут коммерческие автобусы. То есть маршруток не будет.
Это требование, да. Чтобы у нас транспортные средства были доступны. Это требование, вот это как раз законодательство. Это ничего нового не придумывали. Есть федеральный закон, я помню, кажется, номер 220, да, который обязывает, да, сделать транспорт доступным. И к этому всему идет. Он должен быть безопасным транспортом. Я хочу безопасно доехать с точки А в точку Б, а не сидеть с мыслью, что я хочу этого водителя выкинуть за руля, сесть
ты
самому.
Ты сейчас про водителей маршрутных автобусов, я понимаю, да, коммерческие
маршруты? Мы опять же говорим про автобусы, да, потому что сокращаются они, да, коммерческие автобусы. А почему у нас не сокращаются коммерческие трамваи, коммерческие троллейбусы?
Ну, у нас частный трамвай же у нас есть, Чижик ходит.
Но он закрывает один район, да? Он никуда дальше не выезжает. Это один Красногвардейский район. Угу. А почему нет у нас троллейбусов, да, коммерческих, трамваев нет коммерческих больше? Потому что их нету физически, да, поэтому там сокращать нечего. Да, автобус у нас есть, потому что у нас когда в 90-х годах у нас парки начали акционироваться, разваливаться, и как раз коммерческие маршруты пришли на смену.
Вот посмотри, если у меня есть выбор поехать сейчас на маршрутке либо на автобусе, как думаешь, что я выберу, Володь?
Я думаю, автобус.
То есть чего ты решил? Мне кажется, маршрутку... Ну, подожди, мне нужно быстро доехать из пункта А в точку Б. Ну, да, придется за это заплатить.
То есть, либо шашечки, либо ехать, и вот это, да, я не понимаю.
Ну, окей, хорошо. И все маршрутки, а автобусы заменят на новые. А вот на все это деньги реально есть вообще как?
А это условия конкурса. Вот это Смольный будет разбивать вот эти перевозки, маршруты на лоты, на маленькие лоты, чтобы все могли участвовать в этом. И все будут находиться в одинаковых условиях. А то сейчас у нас на настоящий момент получается, кто-то у нас оказывает, выполняет социальные обязательства города, а кто-то у нас просто зарабатывает деньги, да, причем небезопасно, да. А если посмотреть статистику, да, вот у нас сегодня мы про ДТП много говорили, да, что в схватке между маршруткой и трамваем все-таки выигрывает трамвай. Он едет по выделенной полосе, он едет безопасно.
Ну, трамвайные пути тоже часто занимают нерадивые водители.
Ну, опять же, это мы говорим про культуру водителей. Здесь нужно проблемы решать в комплексе. Да? Если мы хотим из точки А в точке Б заехать безопасно, да, и быстро, то это нужно давать транспорту приоритет. Да? И сейчас вот то, что светофор стоит, АУ, да, адаптивное управление, это как раз на это все рассчитано, чтобы будут датчики устанавливаться в транспорте, как реформа подразумевает, нахождение транспортного средства, он будет видно на карте. Также будут система оплаты разнообразной водиться.
А вот, кстати, про систему оплаты. Сейчас мы с тобой поговорим, потому что мы подбираемся к теме платы за проезд, которая, к сожалению, увы и ах, будет повышена. Вопрос, когда мы тоже об этом поговорим. По поводу кондукторов. Есть информация о том, что они исчезнут вообще в общественном транспорте, их не будет. Оставят только 500 человек, они будут контролерами и будут курсировать между автобусами, ловить зайцев, так называемых. Но более 1000 человек, кто-то говорит про 3000, останутся без работы, им придется искать что-то новое.
Ну, опять же, как говорит Смольный, всем этим людям будут предложены какие-то альтернативные рабочие места. Но опять же, в этом есть я какой вижу плюс, да, что вот эта инициатива нашего уважаемого депутата, да, о том, чтобы отправить всех наших контролеров на уроки самбо, самообороны, да, она просто отпадет, в ней не будет необходимости. Но опять же, на смену контролерам придут те бравые ревизоры, которые в 90-х годах были, которые будут ходить и проверять оплату в транспорте, оплату проезда.
Ну, вот и самая животрепещущая тема, к которой мы подбираемся, это плата за проезд. На этой же неделе в процессе обсуждения транспортной реформы выяснилось, что на проведение этой реформы необходимо от 9 до 11 миллиардов рублей. Сумма астрономическая. О ней говорил Эдуард Батанов, наш вице-губернатор. И понятно, что деньги нужны, значит, на реформу, на новый автобусный парк, 1800 новых автобусов купят. Нужно, значит, на организацию парковочных карманов для этих новых автобусов. Да, они будут большие, так понимаю, более вместительные. На остановку для этих автобусов, в общем, денег много. И, соответственно, сумма набирается, в общем, немаленькая, да? Вот. И, соответственно, нужно откуда-то их брать. Вот. Возможно, да.
Ну, если у нас все люди сядут в общественный транспорт, да, которые будут все находиться в одном ценовой группе, да, в одних условиях, то и деньги пойдут в организатор перевозок. Кто такой организатор перевозок? Это подведомственная организация Смольного, да, через комитет по транспорту. Те, которые занимаются сбором денег за проезд. Он не уходит перевозчиком. И после этого распределяются деньги на перевозчиком. Если будет народ ездить в автобусах, в общественном транспорте, то и деньги будут идти. И это будет отбиваться частично вложения.
Ну вот смотри, говорят про 60 рублей за жетон, однако в комитете по транспорту пока успокаивают и говорят, что сроки увеличения платы за проезд пока все-таки неизвестны. Послушаем Ирину Ефимову, представителя комитета по транспорту.
Ну, окончательные, естественно, решения еще не приняты комитетом по тарифам, но, в общем-то, речь зашла о том, что, возможно, в 2020 году, кстати, я подчеркну, что не факт, что с 1 января, будет, ну, изменится стоимость именно разового проезда по метрополитену до 60 рублей, до 50 рублей по наземному транспорту. Подчеркну, что это коснется именно разовых билетов, а скидки по проездным билетам, как мы рассчитываем, даже станут еще больше, чем они есть сегодня. То есть станет еще дешевле ездить. Мы разработали предложение по новому тарифному меню, представим их и рассчитываем, что это сбалансирует, в принципе, тарифную систему в Петербурге.
Ну, видишь, комитет по транспорту настроен очень позитивно. Но хочу, кстати, сказать, вот что Смольный планирует потратить на эту реформу 11 миллиардов, как я уже сказала, назад получить в виде проезда, оплаты проезда только 5. То есть не все ляжет на плечи пассажиров, что, опять же, не так, наверное, и грустно, да, нам должно
Слушай,
быть.
Слушай, ну, опять же, я хочу успокоить, да, все, которые вот говорят, вот, это проезд будет там 160 рублей. Так у нас всего...
Ну, понимаешь, это 15 рублей слушай, в плюс вообще, слушай, да, вот ну, слушай, полтора
ну,
раза.
Но никто не говорит о том, что всего 7% по статистике снимается, оплата наличными идет. Все остальное же пришло в разряд электронных платежей. Народ понял, что это все удобно.
Ну, то есть все должно мотивировать фактически переходить людей на безналичные эти все истории,
так это
да?
очень, это удобно.
Для тех, кто постоянно ездит. А что делать нам с тобой, слушай, кто не так часто спускается
слушай,
в метро?
Слушай, ну, у меня, слава богу, у меня есть карта петербуржца, да, пока этих карт не было. Кстати, по карте петербуржца там очень хорошая скидка, да, там 30%.
Если что, буду сразу к тебе обращаться.
Вот, и мне мои знакомые подсказали, когда они знали, что я плачу по 45 рублей за жетоны, говорят, а ты не пробовал взять там карту подорожник, и там стоит это 36 рублей. И автобус стоит, тоже каких-то там разумных денег стоит. Поэтому это очень удобно.
Удобно и выгодно. В общем, будет на всем счастье.
Ну, вот, а ты как спускаешься в метро?
Ну, плачу, покупаю жетончик и еду. Ну, это, в общем, все не так страшно. Володь, ну, смотри, про плюсы реформы ты нам рассказал. Минусы тоже есть, конечно, и о них говорят депутаты, в том числе в большом количестве. Но все-таки, может быть, горожан привлечь к обсуждению этой темы? Они же непосредственно участники, в том числе, этой автобусной, и не только темы, истории.
Вот вся эта история, да, вот когда поднялась волна, да, давайте голосовать за просьбу за то, чтобы отменить маршрутки. Да? Создали петицию. Петицию подписало 2000 человек.
То есть они несознательно, хочешь сказать, сами горожане, поэтому
чем это не вот, рассчитывать? Это вот как раз те люди, да, которые, ну, наверное, пользуются маршрутками, и они не могут без них жить. Это, ну, считай, это сколько, 1%, да, получается, даже меньше.
Угу.
Это с населения города. Поэтому реформа, она должна быть, и все-таки здесь на первом месте это безопасность перевозок. Да? А дальше это все... Комитет по транспорту будет платить перевозчикам за километр проезда. Вот. И это будет плюс. Не за то, что они перевезли, они даже будут идти по графику.
Ну, спасибо Владимиру Сажину за то, что он рассказал нам про плюсы этой самой транспортной реформы. Поживем-увидим. До лета 20-го осталось не так много времени.
«Давиногаз». Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя. «Давиногаз».
Мы снова возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, рядом со мной.
Автоэксперт Владимир Сажин.
Едем дальше. Почти уже приехали.
Поехали.
В последней части нашей программы сегодняшней снова.
Осталось припарковаться, да?
Да, совершенно верно. Как ты догадался? Володь, вот признайся, вот ты едешь по центру города, допустим.
Я стараюсь туда не ездить, Алена.
Ну вот тебе приспичило, и ты уже там.
Все, я уже ошибся дорогой, я решил.
Нужно срочно машину где-то припарковать. И вот ты видишь такой милый, уютный карманчик. Такое, знаешь, расширение на дороге. Прекрасное. Но знаков там нет. Но там есть одно место. И в него можно залезть, если встать не параллельно проезжей части, а елочкой. А парковаться надо. Вот что ты сделаешь? Признайся только честно. Дальше поедешь или встанешь елочкой?
Я посмотрю, что я нарушаю.
Угу.
Нарушаю
требования
правил дорожного
движения?
Слушай, ну я же в прошлом, мы уже обсуждали этот вопрос, что я все-таки работаю инструктором по вождению, я работаю преподавателем по ПДД.
Угу.
Вот, соответственно, мне это все знакомо, и я стараюсь все-таки, ну, если нарушать, то нарушать осознанно, да. И если я понимаю, что если я припаркуюсь елочкой, и моя машина уедет, я заплачу там 6,5 тысяч штраф за эвакуацию, да, там, в общей сложности.
Ты этого делать не будешь. Ну, чтобы ты и слушатели, вдруг ты забыл, Володь, и слушатели вдруг не знают, парковка елочка в Петербурге под запретом, и вновь это подтвердилось на этой неделе. Суть вот в чем. Еще в апреле один из петербургских водителей решил подать иск к Смольному и ГИБДД, не просто так, да, по поводу разумного использования карманов, которые созданы по его мнению, для парковки елочка, то есть под углом. А если кто не в курсе, с весны аж 15-го года в таких местах, если нет специальной таблички, то парковаться елочкой в них нельзя. Ну а что делает водитель? Вот типа меня. Видит кармашек, чё бы там не встать, еще так, чтобы другим места хватило. Я же хороший водитель, думаю там о других коллегах по дороге. Но за это такой водитель ждет эвакуации штраф, который ты сейчас, собственно, и сказал. И вот на этой неделе Куйбышевский районный суд сказал, что иск о признании закона парковки елочкой, в общем, ну, отказали в иске этому товарищу. А чем же недоволен петербуржец в итоге? А вот чем. Тем, что КРТ и дирекция по организации дорожного движения Петербурга не снабжают эти вот карманы знаками, информационными сообщениями.
Ну, значит, знаки не запроецированы. У нас все написано в 12-м разделе ПДД, стоянка, остановка. И там русским по белому написано, что запрещена парковка под углом проезжей части. Это не регламентируется какими-то дополнительными знаками. То есть есть четко. Ставим параллельно проезжей части. Иного нет.
И по-другому никак.
Если стоят знаки, способ остановки транспортного средства, то можно ставить так, как нарисовано на табличке.
Скажи мне, пожалуйста, а зачем тогда было делать вот эти все расширения? Я лично вот помню, да, вот такое есть место, пересечение Московской Фонтанки, там родители у меня жили. А там долго, значит, вот ремонтировали этот карман, делали, точнее, создавали. Я еще так радовалась, приезжаю, думаю, здорово, здесь будет сейчас куча места, чтобы можно было поставить машину. Не тут-то было.
Слушай, ну, да. для того, чтобы не сужать проезжую часть припаркованной машины, потому что там ее и так уже сузили нашими с тобой любимыми велосипедистами, угу. Да, с одной стороны. И с другой стороны будут стоять еще припаркованные транспортные средства, вообще будет не разъехаться.
Ну, так елочка, место будет, компактно же вроде все будет, и место будет больше для других.
Давай не будем забывать, что все-таки на Фонтанке, на Московской, там очень такой большой трафик. И вот сдать задним ходом в трафик, да, не дай бог ты там кого-то еще прижмешь, какого-то принципиально, который не даст тебе выехать, да, все, там будет вообще коллапс начнется.
Ну, ты как раз раз сейчас говоришь словами экспертов из дирекции по организации дорожного движения. Они, как и ты, считают, что людям, прежде чем с такими исками обращаться в суды, нужно почитать ПДД. Да, в общем-то,
это логично. Вообще надо не перед исками, а нужно их читать постоянно, освежать, потому что там много всего меняется и много чего забывается.
У нас для этого есть ты будешь нас снабжать этой новой, обновленной информацией, я думаю, еженедельно.
Главное, чтобы нас все-таки слушатели слышали, да, и пытались понять, о чем мы говорим. Потому что, опять же, статистика показывает, что те люди, которые пролетали по ЗСД на скоростном диаметре и заплатили там по 65 тысяч штрафов, да, ну, это понятное дело, что они нас не слышали, они слышали даже новостной повод вот этот. То же самое и здесь.
Не,
да?
Может, и слышали, у них просто мимо ушей это все пролетело с такой же скоростью, как они гоняют по ЗСД. Мы про ЗСД с тобой еще тоже будем в следующих программах говорить.
Это про новостной повод, да, то, что они не слышат, да. Совершенно, а мы можем говорить в пустоту сколько угодно, да.
Ну, окей, вот слушай, в этой дирекции по организации дорожного движения реально считают, что если я запаркованной елочкой прекрасная буду выезжать задним ходом с парковки, то я создам, значит, какую-то там аварийную ситуацию на дороге. Ну, я же не совсем чайник, я же вижу там зеркало заднего вида, в камеру. Даже если она есть, что там происходит сзади. Неужели так много аварий из-за этого
При этом, если с правой стороны у тебя стоит тонированная машина наглухо, да, и тебе нужно выехать на половину корпуса, чтобы увидеть, там, что у тебя происходит, да, то, соответственно, ты выкатываешься целиком. Ты не видишь, у тебя есть слепая зона. Я думаю, у тебя не всегда есть возможность попросить, чтобы кто-нибудь посмотрел, там, да, когда сдаешь задним ходом, что ты не уперся в александрийский столб. Нужно быть внимательнее.
Угу. Ну, интересно тебя слушать, в том числе, знаешь, таких с двух позиций, как автомобилиста, человек, который за рулем проводит достаточное количество времени, и как автоэксперта. Потому что здесь мнения, отношения вот этой истории, они все-таки разнятся. У дирекции по организации дорожного движения одна правда своя, да, а у автомобилистов другая, потому что читала комментарии людей, которые все-таки недовольны решением этой Куйбышевского районного суда, и говорят, почему мы должны жечь бензин, накручивать круги в поисках места свободного, если вот прямо сейчас можно взять и решить эту проблему нехватки парковочного места, просто разрешив эту парковку елочкой.
А где написано то, что вот человек должен приехать в центр города и запарковаться?
То есть ты предлагаешь вообще не приезжать в центр города? Давай уж сразу, что уж мелочиться.
Слушай, ну я уже опытом поделился, что стараюсь все-таки в центр города не приезжать на машине, потому что я знаю, что будут проблемы. Да? И если приезжаешь в законодательное собрание, там вообще невозможно припарковаться. Вот это 100%.
Есть много соседних улиц, где тоже можно, наверное, елочкой, не елочкой, как-нибудь достать.
Невозможно. Дешевле пройти от метро пешком до законодательного собрания того же самого, нежели искать идти от машины. То есть там уже машину потом не найти. На самом деле ты ее припарковал.
Ну, то есть ты за то, что если уж вы садитесь за руль, господа автомобилисты, то, пожалуйста, приезжайте в центр города и паркуйтесь по правилам. Не так, как некоторые. А потом не пишите всякие письма.
Надо парковаться так, что не создавать другим участникам даже движения помехи для движения. И для того, чтобы вот так вот выезжать задним ходом в толпу, да, когда там, ну, в поток, скажем так. Вот у меня для этого лайфхак, опять же. У меня стоит видеокамера заднего хода. Там она панорамная, и, соответственно, она видно все там в эту заднюю камеру, куда ты выезжаешь. Очень удобно.
Всем советуешь, я уже поняла. Еще такой вопрос. Слушай, а вот во дворах, кстати, если я во дворе встала елочкой, там, не знаю, меня что, вот гипотетически могут приехать и эвакуировать тоже из собственного двора дома?
Ну, мы все паркуемся во дворах. Во дворовую территорию тебя не эвакуируют, потому что все-таки дворовая территория. Там и другой вопрос возникает. Ты должна припарковаться так, чтобы не создать помехи там, спецслужбам, там, скорой помощи, пожарные. Либо если ты паркуешься, кого-то запираешь, ну, надо оставлять свой номер телефона. И у нас вот во дворе вот эта вот практика принята.
Не всегда это, кстати, работает. И недавно меня заперли, не могла выехать здесь на Петроградке. Звонила уж, узвонилась. И дама таким, знаешь, скучающим голосом сказала: «Алло».
Но это, хотела, это, слушай, сказать, но это уже, опять же, второй
культура
вопрос.
То, что вождение,
если,
поведение.
Если
правильно.
Ты кого-то запираешь, вставляешь телефон, оставь телефон свой включенный, чтобы тебе могли дозвониться. Знаешь, ну... Мы договорились во дворе, мы, по крайней мере, стараемся это поддерживать.
Я думаю, с тобой трудно было бы не договориться, да. Владимир. Ну что, паркуйтесь правильно, господа автомобилисты, и желательно внимательно читайте правила дорожного движения. Всем хорошей дороги.
С праздником еще раз, берегите себя.
«Давиногаз».